Разбор полета.
Мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее сегодня, как и всегда, впрочем, по понедельникам, Станислав Крючков и Андрей Ежов. И сегодня наш гость – публицист, фотограф и журналист, актер, обозреватель «Новой газеты» и, если высокопарно, свидетель эпохи Юрий Рост. Здрасте.
Здрасте, здрасте. Да, как могли все... просто сказать «журналисты», все достаточно.
Напомню, что программа «Разбор полета» – это программа о людях, об их поступках прежде всего, о том, собственно, чем они руководствовались при совершении того или иного поступка. А вы помните вот ваше решение в жизни, которое далось вам, может быть, наиболее сложно, на которое вы, может быть, долго размышляли, долго к нему шли? Такое непростое.
Это был приблизительно, наверное, 47-й год. И мама меня вела в школу. Мне очень не хотелось идти в школу. И навстречу шел человек, наверное, из класса 4-го, он тащил портфель. И проходя мимо меня, мама у меня красавица была, мимо меня проходя, он сказал, гусем будут звать. И я очень не хотел идти, но я потом решил, что надо в школу все-таки идти. Это было трудное решение для меня. Нет, на самом деле, решение, которое принято, оно же не трудное. Трудно принимать решение, а принять решение нет. Поэтому я не могу сказать, что что-то было такое особо выдающееся в моей жизни, где мне надо было себя преодолеть или преодолеть страх.
А о чем-то жалели в итоге или это бессмысленно, как, собственно, известная такая максима есть?
Ну, жалеешь-то всегда, конечно. Да, жаль того, что не берешь. Я выбор не люблю. Когда-то даже стишок такой написал. Вот две дороги, в центре камень, туда пойдешь, сюда пойдешь. Я, один говорит, я выбор не люблю, в нем ложь. К тому же он не бывает равен, и жаль того, что не берешь.
Вот если говорить о решении, которое, может быть, не было определяющим, но в итоге таким стало, сейчас оглядываясь в прошлое, вы припомните его?
Нет, ну я думаю, что это было все связано, конечно, в основном с выбором профессии первоначально. Потому что я так хотел... как бы быть журналистом, но это было желание скорее такое мечтательное. А на самом деле я поступил в институт физкультуры и учился в этом институте физкультуры довольно долго, то есть, ну, 4 года, еще год отработал тренером по плаванию и водного пола. Вот. И потом я оказался... На сборах была такая интересная история. Это молодежная сборная Советского Союза по водному полу. Сборы были в Киеве. Я в качестве вратаря там попал в ватерполлер. И мои друзья, прежде всего, был такой Саша Тихонов, ватерполист, и Игорь Лужковский, чемпион Союза по плаванию. Они мне сказали, что давай приезжай в Питер, поступай там в университет. На свою журналистику, куда ты хотел поступить. И я поехал. И поступил. И там учился. И, может быть, вот самое важное решение, которое я там принял, если уже речь идет о решении, это решение пойти на практику в «Комсомольскую правду», не написав до этого ни одной строки. То есть я немножко там околачивался на телевидении. Там была замечательная программа в Питере. Она называлась «Горизонт». Это телевизионная станция «Горизонт». Галя Позднякова ее возглавляла. И я там, ну, знал их, познакомился. И что-то я там делал. Какие-то сюжеты. То слона в студию привезу, то гонщиков, то каких-то девушек, которые на лодке катались около Петропавловской крепости. Подводил костру и что-то говорил. Глупости в основном. Но такое желание было, потому что оно было продиктовано, собственно, даже мне, таким, я считаю, великим журналистом Аркадием Романовичем Галинским. Но вы это не знаете, потому что вы молоды. А кто постарше, тот, наверное, помнит эту фамилию. Потому что Аркадий Романович одно время был футбольным даже комментатором. Хотя на самом деле это был очень серьезный журналист. Грамотный, очеркист. Он воевал, потом он работал в литературной газете, потом он работал в советской культуре. Вот. Он был невероятно образован. Потом работал в советском спорте. Ему удавалось печатать то, что ничего никому не удавалось, потому что он цитировал Ленина без конца. Этого Ленина несчастного он сочинял тут же прямо и ссылался. То есть первые два раза он сослался точно, когда его проверили, увидели, что страница такая-то. А дальше он уже придумывал ему самое разнообразное оправдание его безумств. Потом Аркадий Романович написал книгу, которая называлась «Не сотвори себе кумира». И эта книга была чрезвычайно интересна, потому что она, ну, в общем, я не могу сказать, что диссидентская. Она была впрямую против бывшего первого секретаря ЦК Комсомола, потом начальника всей физкультуры Павлова, Сергея Павлова. Вот. И его, значит, из этого самого советского спорта убрали. Некоторое время он вел репортажи на телевидении, но был чрезвычайно интеллигентен для нашего зрителя. Вот. И сложен, и понимал футбол так, как понимал мало кто. Так вот, Аркадий Романович Галинский, когда он работал с обкором советского спорта, а Сапкоровский пункт там был по дороге из Института физкультуры, я часто заходил, и он приходил на нашу улицу Пушкинскую, это была такая театральная улица, и он был расположен к артистической деятельности, такой был красивый человек. Кстати, его жена Инна, она еще до опубликования Булгаковской «Мастера и Маргариты» написала книгу о Булгакове. То есть такая была культурная, невероятная семья. И он мне сказал, мы сидели, я в советский спорт принес какую-то там, ну, такую заметку. Вчера встретились там Сидоров и Петров, и Сидоров победил 2-1. И хотел подпись. И фотографию. Очень плохую все. Вот. Но он был щедрый человек. Он мне сказал: Юра, если вы хотите быть знаменитым, вы должны писать. На вы сначала. А если вы хотите быть богатым, то вы должны тогда снимать. Потому что тогда за фотографии давали 3 рубля. Ну, это были большие деньги. Бутылка водки-то стоила 2,87. Но я, видимо, решил, это было важное решение, быть богатым и знаменитым. Поэтому я стал писать и снимать. Но это произошло гораздо позже. Это уже произошло после того, как я попал в институт, в университет.
А как так получилось, да, что вы оказались именно в Питере? У вас было какое-то окружение? Вас что-то связывало с Ленинградом? Вот оно что.
Конечно. Мы подружились очень. Нужен был вратарь. Там была ватерпольная команда. И я был зачислен в команде класса А, была команда «Труд» такая в Киеве, и там был первый вратарь, такой Демерец, очень хороший вратарь. Он играл в сборной Союза. Я был вторым вратарем. Но, правда, в некоторых играх на первенстве Союза они меня ставили. У меня была хорошая реакция, и я спокойно головой доставал штангу. Вы знаете, там ведь опоры нету. Когда вратарь опирается только на воду. Больше ни на что. Ну вот, но я честно сдал все экзамены и поступил. А университет, это было решение. То есть собраться и поехать туда. И там я встретился с замечательными людьми, ну, кроме моих ближайших друзей, вот я имею в виду Сашу и Игоря Лужковского, который мне потом еще дал возможность жить напротив дома Пушкина. Видите, целый роман. Напротив дома Пушкина в бывшем доме, можно бы сказать, чуть ли не Дельвига. И Игорь мне дал возможность жить там в комнате его мамы. И местоположение этого дома, это бывший дом Дельвига, по-моему, оно тоже в какой-то степени определило дальнейшую мою жизнь. И тоже я должен был принять решение. Но это другое решение. Это решение... Если вы захотите, дальше я вам скажу. Это решение зайти в квартиру Пушкина. Но сейчас дальше мы, значит, идем по сюжету Витиеватому. Значит, я прибыл в Петербург, играл там водное поло и учился. И поскольку у меня был диплом института физкультуры, тогда были системы таких зачетов. Да? Например, политэкономия капитализма у меня было 4, поэтому зачет был. А политэкономия социализма, она мне и сейчас непонятна. Там было 3, а 3 не перезачитывалось. Мне надо было сдавать. Вот. Ну, я ее тоже вообще довольно странно сдал. Вернее, мне поставили просто отметку в душевой бассейна на Невском. Потому что мой друг Саша Тихонов, он тренировал преподавателей свободное от учебы времени. Он закончил к этому времени институт физкультуры тоже. И там среди этих преподавателей был доцент Алексеев по политэкономии социализма. И он просто взял мою зачетку, подошел к нему в душе и сказал: «Вот этот человек знает политэкономию социализма на 5». Он сказал: «Нет, ни за что». Тогда он ему, гуманист, отключил горячую воду. Под холодной водой тот признал, что я знаю на 4. Таким образом, я малограмотный человек. Ну вот. И дальше, вот эта вот самая история, этот вызов Питера, он определил всю мою судьбу, потому что самое главное решение, это было поехать на практику в «Комсомольскую правду». «Комсомольская правда» тогда была действительно очень хорошей газетой. И очень мощной. Эту газету создал Аджубей. Аджубей-то был зятем Хрущева. Конечно, некоторым образом он, может, использовал имя Хрущева. Но сам по себе он был невероятно талантливым редактором и журналистом. И жена у него была, Рада Никитична, тоже была талантливым редактором. Она была, никогда она не была главным, она была заместителем главного редактора журнала, по-моему, «Наука и жизнь». Был очень, очень хороший журнал. И вообще она была пристойный очень человек. Так вот, Аджубей создал эту газету. И попасть туда, в «Комсомольскую правду», это было, ну, невероятно. Потому что туда вообще не направляли на практику. Ну, направляли в какие-то провинциальные газеты. Но я, купив за 25 рублей на Невском проспекте в комиссионном магазине американский псевдо-твидовый пиджак, без подкладки он был, и надев этот пиджак, понял, что я в этом пиджаке могу приехать в Москву. Я сел в поезд и прибыл в «Комсомольскую правду». Тогда не было никаких, как они называются, досмотров. Я просто поднялся наверх, прошелся по коридору, там был такой длинный коридор. А уже журналистов «Комсомольской правды» мы знали, там были великие журналисты, там был Голованов, Инна Руденко, там был Соловейчик, ну, Ганюшкин. Ну, в общем, я могу назвать очень много. Володя Орлов, автор «Альтиста Данилова». Я, конечно, решил, что наименьшее зло я принесу в отделе новостей. Я приоткрыл дверь отдела новостей и увидел очень миловидную молодую женщину, почти девушку, которая говорила по телефону и говорила: «И что из того, что вы заместитель министра? Я вас спрашиваю». И дальше шел какой-то разговор такой жесткий. Я понял, что я попал в какую-то совершенно среду, мне непонятно. Я аккуратно закрыл эту дверь и ушел. Но потом все-таки я вернулся и попал в отдел новостей на практику. И за эту практику я написал первую, в этой практике я написал первую заметку. То есть, было ли это решением разве напечатать первую заметку вместе с фотографией или нет, потому что это определило потом общий жанр моих публикаций довольно. Ну, кто знает. Первая заметка была напечатана, ну, почти день в день вот 22 июня.
Юбилей практически.
Да, почти юбилей. И, по-моему, 67-го года. То есть, это вообще получается сколько лет?
Полвека, 50 лет.
Ну, видите, какая удача. Поэтому я про нее вам рассказываю. Значит, тогда новостей в стране не было. То есть, новости были только, они исходили из ЦК партии, обкомов там или откуда-нибудь. Поэтому хорошие газеты придумывали какие-то истории. «Комсомолка» была хорошая газета, и они придумывали такие блоки новостей. Ну, например, в этот раз был блок о тех людях, кому не хватило самого длинного дня, и они прихватили часть самой короткой ночи. И говорят, ну, давай, иди. А система там была такая. Ну, если ты приходил и говорил, о чем мне написать, то ответ был почти всегда один и тот же. Если бы мы знали, о чем писать, мы бы сами написали. То есть, смысл был, практически придуман, может быть, придуман смысл? Может.
Выявлен.
Но, как вы сказали?
Выявлен.
Выявлен. Давайте выявлен. Он был выявлен еще в Питере, в физическом институте, когда великий учитель наших физиков Капица, Семенова, ну кого вы не возьмете, все будут упираться в Йоффе. Вот Йоффе давал человеку задание. Он приходил, спрашивал, Абрам Федорович, про что? Он тут говорит, ну давайте вот про какое-нибудь там спектральное моральное разложение. Уходил этот человек. И если он возвращался и говорил, что я эту задачу решил, он действительно решил, и чем мне заниматься дальше, Йоффе терял к нему интерес. Потому что решение этой задачи должно было выявить новые смыслы и породить новые задачи у этого человека, чтобы он мог двигаться. То есть, развиваться. Вот так же в «Комсомолке» не давали. Иди сам ищи. Написал, молодец. Потом еще пиши. Но тут я решил, что почему-то тогда было могучее жилищное строительство. Я напишу о студенте, молодежная тема, вполне архитекторе, которому не хватило, значит, этого дня, и вот он сидит над пакетом, как раз выпускные же экзамены были, проекты надо было защищать. Я, как сейчас помню, пришел рядом с рестораном Узбекистан, откуда так хорошо пахло, сидел этот малый, был макет, но похоже слегка, ну, кто по телевизору увидел, на Арлингтонское кладбище, вот такие ровные ряды этих домов. Но я уже пришел и понимал, я его как-то там снял. Он стоит задумчиво над этим макетом. Написал, значит, заметку под названием... Мне не стыдно, потому что это первая заметка. «Голубые города», конечно же. И принес ее в редакцию. Все это. Но заметку опытные мои товарищи переписали. С фотографией, говорят, фотография нужна, давай. А с фотографией смотрели, видят унылая вещь. А был у меня там друг, замечательный фотограф, прекрасный писатель, вообще мой близкий друг Всеволод Арсеньев, который дал определение моему в свое время определение моим способностям фотографическим. Потому что, когда я пришел в «Комсомольскую правду», я встретил там главного репортера, такая была должность, Татьяну Агафонову. Вот. И она, видимо, очарованная моим пиджаком, без подкладки. Она говорит, вы фотографируете? Я говорю, да. Ну, покажите. Сейчас идемте. Там у окна сидел такой длинноносый, угрюмый, но очень обаятельный человек и курил. Она говорит: Волик, посмотри вот фотографии. Воля говорит: негатива покажи. Ну, я ей показал негатив. Он долго смотрел на негатив, потом сказал: резко. И все. Больше ничего. И вот этот Арсеньев, увидев эту мою карточку, сказал: да, ну ладно. Значит, он пошел, напечатал фотографии, взял ножницы. Потом из нашего... Уже был вечер, подписывались поздно, надо было подписываться. Он быстро снял из нашего окна Правдинский комбинат, сделал из этого Правдинского комбината фон и нарезал из этих унылых домов вертикали и горизонтали. Вертикали он сделал так, что он просто эти дома поставил на попа. Они так немножко получились горизонтальные окна, но после этого он мне сказал: вот это твоя первая фотография в газете. Это самая твоя удачная фотография, потому что ее можно читать, смотреть по методу Брейля. Знаете, для слепых. Потому что она была вся склеена. Ну вот. Вот, собственно, вся история принятия решения. Я забыл сказать, что это миловидная девушка, которая кричала на министра. Это была Лидия Графова, которая я с упора... Очень известный журналист, замечательный и честный такой. И была очень красивая.
Но при этом камеру, фотоаппарат вы взяли в руки гораздо раньше, задолго до своего прихода в комсомолку. Когда вы снимать начали? Да. Помните?
Да. Ну как же, конечно, я помню. Вы знаете, я снимал все. Я первый раз... У меня сохранилась фотография. Я ей очень горжусь. 47-го или 46-го года. 47-го будем считать, что был тоже юбилей. Тогда уже будет ей 70.
Уже 70 лет.
Да, 70 лет. Это фотография моих друзей дворовых. Она была на всех выставках и в книгах она у меня вся есть. Я бы сейчас не сделал лучше. То есть понятно, что мой творческий метод, он не претерпел никаких изменений. Ну правильно, чего. Знаете, как в этом замечательном анекдоте, когда сидит такой пожилой, ну, допустим, узбек, и играет на домре, играет так, пым, пым, а за этим, за забором молодой, там, и жена говорит старому: вот видишь, ты совсем плохой стал, видишь, как он играет, бам-бам, а ты все, пым-пым. Он говорит: он еще ищет, а я уже нашел. Вот я нашел в 47-м году.
А эта камера была камерой, привезенной вашим дядей из
Фронта. Да, 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 да. Цейсекон.
Вот эта семейная история, она в последующем вас находила, обретение себя в журналистике, да? Допустим, я где-то вычитал, что и ваш отец вел репортажи.
Да, конечно. О, это замечательно. Но на это нам может не хватить времени, потому что сейчас, а как раз в тот момент, когда у нас начинается вот эта футбольная или продолжается тихая футбольная истерия, такой, ну, знаете, бывает... Буйная истерия – это когда победная истерия, а сейчас у нас такая тихая. Я могу сказать, да, отец был актером, он рассказывал, но еще раз скажу, он вернулся с фронта. Он был, прежде всего, конечно, на войне солдатом. И вот сейчас мой сын искал документы и нашел очень интересный документ, когда он был политруком, потому что он грамотный был. Но вообще он актер, 27-го, он 27-го июня ушел добровольцем, имея броню. Вот его был трижды ранен. После первого ранения он вернулся, после второго ранения, ну, третье уже было такое, это где-то в районе Ржева там было. Уже было тяжело. И он вернулся, актер, ни черта не умеет. Что актер может? Ничего.
Прервемся буквально на 5 минут. Журналист и писатель Юрий Рост, журналист и публицист, наверное, и фотограф.
Тут
важно помнить все. Вернемся после кратких новостей и рекламы на эхе в программу «Разбор полета».
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. Это программа «Разбор полета». У нас в гостях журналист, писатель и фотограф Юрий Рост. В студии по-прежнему Станислав Крючков и Андрей Ежов.
Мы в предыдущей части завершили, начали разговаривать об учителях, у корнях, скажем так, профессии и такого человеческого, наверное, становления. О первом кадре, о первой камере, о том, что повлияло, в конце концов, у семьи, у киевской семьи.
Я не могу сказать, что семья и отец в основном, конечно, они повлияли и серьезно на мою судьбу, потому что отец категорически не хотел, чтобы я был актером. Он был актером, но он не
хотел. А желание такое у вас было?
Ну, у меня было не только желание, у меня даже была попытка. Закончив второй курс Института физкультуры, я приехал в Москву. Ну, сейчас я почти чисто говорю, тогда я гэкал немножко. Такая была певучая речь, но все-таки прожил значительную часть жизни на Украине. Так мы из эвакуации вернулись в 44-м году, в феврале. Киев освободили 7 ноября 43-го года. Значит, вот мы приехали в разрушенный совершенно город. И потом до 63-го, ну, до Питера, ну, да, значительный кусок жизни я провел в Киеве, в этом родной город. Так вот, актером, конечно, хотел попробовать. Я приехал, выучил басню, не помню какую, а кусок такой из пьесы я взял, была пьеса «Соловьёва «Пламя Парижа», французской революции. Она такая, а вы, которые, такая вот...
Пламенная.
Да, да. Она меня оберегает, потому что когда меня начинает нести в область публицистики, у меня вот я вспоминаю «Пламя Парижа», и это называется у меня «А вы которые». Вот когда я начинаю писать «А вы которые», я беру, зачеркиваю, потому что общаться надо с человеком. Один человек читает газету, ну, может быть, вслух он еще бабушки, и перед телевизором сидит тоже в основном один человек, даже если он вдвоем. Поэтому надо общаться. И радио слушает тоже один. Один на один получается такая история. Ну вот. Но тем не менее хотелось блеснуть. Я пришел в ГИТИС. Сначала я пошел в ВГИК, естественно. Но в ВГИК там поздновато я пришел. И они так посмотрели на меня. А я был здоровый, спортивный такой, малый, здоровый, розовый. Как у Орлова в «Альтисте» Даниловне написано, там у него есть ростовцев такой Юрий Михайлович, он описан, что он с лицом кормленного ребенка, вот такой был. Сейчас не скажешь. И, конечно, кричать на них, а вы, которые, было бессмысленно, потому что не тот типаж был. Ну, в общем, пришел я из ВГИКа прямо в ГИТИС, там первый тур прошел, второй тур прошел. Даже удивительно было. Пришел на собеседование. Был такой профессор Раевский, или если я запомнил, это мхатовские были люди.
А это о каких годах идет речь вот сейчас?
То есть уже после... Я, знаете, для меня есть время... Оно нарезано на отрезки.
До приезда это был 60... А? До приезда в Питер или уже...
Да. Ну, значит, это был, наверное, 59-й год такой. Ну, у меня есть мера 57-й, это когда вот меня выгоняли из Института физкультуры, из комсомола. А после него, это значит, это был первый курс. Значит, это был 59-й, наверное, 59-й год, наверное, так. До. Потом я уже не пытался. Там просто я стал...
Актером. У Данеля, у Ясиляни.
У Ясиляни, да. По блату. Друзья снимали меня. Ну вот. И он мне, Раевский, говорит. Ну, он говорит, с речью можно справиться. Вот. Но тебя же заберут сразу в армию. У нас нету военной кафедры. У вас есть кафедра в Институте физкультуры? Я говорю, есть. Мы ВУЗ один. Вот, говорит, заканчивай свою эту кафедру, приезжай. Я уехал. Может быть, это была форма вежливого отказа. Знаете, как в кино, когда приглашают человека, посмотрят, и чтобы его не обижать, говорят, мы вам позвоним. Наверное, так. Но дальше я уже больше никогда никуда не возвращался, потому что я уже в институте физкультуры стал помаленьку смотреть в телевизор. Там был такой замечательный человек, пловец, участник Олимпийских игр в Мельбурне, финалист даже. Он попал в финал, был шестым, правда. Но неправда, потому что тогда наши пловцы вообще ничего. Тогда третье место Юничев занял. Они плавали таким способом Индельфонса. Вы даже не знаете ничего. Это такой способ браса, когда длинный грибок вдоль туловища, и ты скользишь головой вперед. Не вытянутые руки, а голова. Ну, проныривали почти весь бассейн. И вот Фредик Досаев вел репортажи на телевидении. И время от времени он приглашал меня, как члена кафедры, у нас была кафедра научного бендеризма, мы сдавали экзамен по Ильфу и Петрову, знали все, ну, безначетничество, ну, суть только, суть. И он меня привлекал, и, конечно, так, ну, хотелось в кадре, не знаю зачем, но хотелось быть в кадре. Поэтому, когда я приехал в Питер, я пошел на телевидение, немножко там поработал. И потом этот рецидив был.
Уже в 90-х. В форме телевидения.
Уже, да, рецидив телевизионный был. Потому что я работал, смотрите, я работал в лучших газетах того времени. Значит, в «Комсомольской правде». Правда, я не застал Джубея, о котором мы говорили.
Литературка.
Я работал, да. Я работал в «Литературке». Я работал в «Общей газете». И сейчас я работаю в «Новой газете». И все редакторы были очень хорошие у меня. Ну, в «Комсомолке» потом сменились редакторы, не очень хорошие, поэтому я ушел. Ну, там с небольшим скандалом. Ну, принципиальным. Говорить не буду, не буду хвастаться. Вот. И в период, когда как-то между газетами Ирена Лесневская, РЕН-ТВ, которая основала, она же безумная совершенно, в хорошем смысле. Она продала квартиру, она собирала каких-то денег и решила, что она будет делать телевизионную станцию. Она до этого была редактором, по-моему, какого-то кино. Вот это вот про кино, как он называлась такая программа, ее вел ее Эльдар Рязанов. И она...
Уж не кино ли «Панорама»?
Может, да, наверное, «Кинопанорама». Да, «Кинопанорама». И она предложила ему сделать 8 серий программы, сериал, который называется «8 девок, один я». То есть с актрисами. И он... Эльдар Александрович, он же очень артистичный был человек. И умный, и с юмором. И он сделал замечательно эти программы. Она их выгодно продала. И потом она стала разрастаться. И она привлекала туда хороших людей. Смотрите, какие люди там работали. Там работал Володя Молчанов, Гриша Горин. Там этот попугай вел... Юрий Никулин. Ну, в общем, что? Ну, сейчас вот сравнить с телевизором. Это да, невозможно.
Были времена.
Да, Гер. Ну, в общем, какие-то были замечательные люди. И она мне предложила тоже поучаствовать. Я ей, в свою очередь, предложил программу, которая называлась «Конюшня роста». Конюшня. Это что? Почему конюшня? Название-то, конечно, привлекательное, но почему конюшня? Потому что к этому моменту собака Георгия Николаевича Данелли, которую безмерно люблю и считаю просто совершеннейшим классиком советского, российского и мирового кино, потому что, ну, что хотите? Хотите «Не горюй», хотите «Кин-дза-дза», ну, можете между этими назвать все фильмы. Он мой сосед и друг, близкий. Он гулял с собакой Булькой, и собака Булька нашла во дворе какое-то заброшенное здание. Ну, пошла пописать собака, и видит, там можно устроить мастерскую. И Георгий Николаевич говорит, вот давай. Оказалось, что это бывшая конюшня Боткиных, через заводчиков. Ну, я заработал деньги, написав книжку про «Армянская трагедия», она называлась, эта книжка. Это про землетрясение и вообще потрясение Армении. И английское издательство Вайденфилд Николсон эту книжку издало. Заплатили мне деньги, и этих денег достаточно было, чтобы привести эту мастерскую в порядок. Поскольку это была конюшня, то так она и стала называться конюшней. Я стал туда приглашать людей и сам выезжать. То есть такая она была вольная. Но там обязательно кого-то я приглашал. Там тоже были, ну, какие хорошие там были люди. Там кого только там не было в этой конюшне. И была Ахмадулина, и Битова, Александр Николаевич Яковлев, Юза Лешковский, Макаревич. Ну, я могу перечислять, это вот Ниелова. Вот Данелия тоже, Атар Яселянин, ну, очень много было людей. 75 я программ сделал. Из них 35 программ или 25 программ я сам снял как оператор.
Вот я об этом хотел спросить. Вы говорили о своем стремлении быть в кадре, что в итоге, собственно, и вам удалось. А вот именно поработать как кинооператор, вот
тоже
не со статикой, а с движущейся
тоже, картинкой. Тоже удалось. Потому что вот я сказал, то ли 25, то ли 27 я снял сам. То есть из путешествия я привозил эти программы. Причем это был не клуб кинопутешествий, не замечательные программы там. Миша Кожухов совершенно дивный, или еще какие-то программы, не помню кого. Вот. Это были такие самостоятельные путешествия. То есть я сделал три программы моей поездки на Пинигу. Я один ходил, обвешанная аппаратурой. У меня была камера очень хорошая. Соня, по-моему, 3000 по тем временам была вообще передовая камера. У меня был звук полный, то есть был цифровой маленький магнитофончик, и шуровские у меня были микрофоны, петли, я записывал отдельно звук, то есть я грамотно все это делал, потому что я уже научился к этому времени. Плюс у меня были еще фотоаппараты. То есть я такой был человек-оркестр. Я ходил по этой Пиниге, моей любимой, из деревни в деревню, и делал программы. Эти. Ну, иногда не только на Пинигу. Там, когда меня судьба занесла в Тибет, то я в Тибете там сделал такие программы такого рода. То есть программы, где я сам как бы был пассивный герой. А остальные программы, естественно, прекрасные операторы, режиссеры, РЕН-ТВ, Ирена вообще не спрашивала, про что я снимаю. Я к ней приходил, говорю, все, Ирена сдал. Она говорит, ну что, вот в четверг посмотрим. Вот до такой степени было такое доверие.
А по итогу страсть у вас скорее к работе с фото, со статичным изображением или с видео? Вот сейчас по итогу, не знаю, может быть. Или это разные вещи, которые...
Нет, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. Я все вспоминаю моего друга Атара Яселяни, его фильмы. И вот эти вот паузы, которые у него в фильмах, которые практически... Вот, боюсь... соврать, в каком фильме, ну, допустим, «Охота на бабочек», да. Там вот лошадь идет, и она выходит из кадра, и кадр, пустой кадр стоит, фотографический кадр. Он фотографировал очень хорошо, и фотографирует Атар. Есть режиссеры, которые вообще просто такой, ну, у Сергея Параджанова, ну, «Саят Ноа», да, но он называется «Цвет граната». Там вообще можно было снимать, ну, как монтаж фотографий очень часто. Да. Меняются кадры, очень часто движений нету в кадре, просто они как замершие. Это мне помогало, потому что я использовал фотографию, как использую ее сейчас в своих программах, которые называются Ragtime. Но они совершенно другой природы. Движущееся изображение, вот то, что я снимал. Ну да, я снимал, меня обучили азам каким-то, и такой звукооператор знаменитый Виноградов сказал, что все думают, что звук — это половина успеха, на самом деле это две трети. Я помнил о звуке, поэтому я возился со звуком. И они были хорошими, они были настолько удачными, что в первый год они по НТВ шли, раз в месяц. Они соперничали с гигантской, очень хорошей программой на Медне. И критики присудили первое место. Разделили первое место. Мы с Парфеновым как бы... Программа, которая была сделана, ну, буквально на коленях. Она ничего не стоила. А потом мне сказали, что вот ты подсел на телевизор, и больше ты уже с него не слезешь. Ну, я спокойно совершенно слез и вернулся в свою пишущую-снимающую журналистику и был счастлив.
И последовали портрет, групповой портрет на фоне века, групповой портрет на фоне мира.
До этого маленький трехтомничек «Люди» был еще черно-белый. Сейчас я сделаю, даст Бог, я сделаю еще один трехтомничек, синий. Тот зелененький, этот синенький. Они изящнейшие. Я могу рассказать историю.
Как у Киселевского практически.
Да. Могу рассказать историю возникновения этого издания. Она тоже очень интересна. И она связана с двумя великими людьми совершенно. То у меня много было великих людей. Это не важно, какую позицию они в обществе занимали. Иван Андреевич Духин, кровельщик и энциклопедист, был совершенно великим человеком. Или предсказатель погоды Анатолий Витальевич Дьяков, который жил в деревне Темиртау, где-то там на Алтае. Но здесь два великих было, потому что Атар Ясселяне, живя в Париже и дружа с Кортье-Брессоном. Кортье-Брессон, что мне вам говорить, там, кто такой Кортье-Брессон? Пусть вот тот, кто слушает, если интересно, пусть почитает. Я скажу. Великий фотограф. Великий фотограф, он был художником. А потом стал фотографом. Для меня он первый фотограф 20 века. Несмотря на то, что... Ну, второй половины, скажем так, 20 века. Хотя там были Авидон и полно всяких. Не буду сейчас перечислять, забивать голову. И вот ему было 93 года. И Атар говорит, давай покажем твои фотографии. Ну, я приехал в Париж, взял фотографии. Безответственно взял какие-то фотографии, не так средне напечатанные, ну, просто потому что они были уже напечатаны, не подготовился. И мы пошли к Кортье-Брессону. Он жил на улице Ревали. Там такие странные были дома, как будто Корбюзье их построил, потому что потолки были низкие, а комнаты большие. Такой стиль. Вышел высокий, красивый человек. Ему было почти 90 лет. Или за 90, не боюсь сказать. Ну, красивый такой, он лысоватый, но прекрасное лицо. Жена Мартин, тоже фотограф очень хороший. Она говорит, Атар свой человек, говорит, давай, Андрей, у тебя есть что выпить? У Андрея была бутылка виски, он поставил на стол, а Атар выпил немножко. Вот. Она сказала, да он не будет смотреть. Он за свою жизнь уже насмотрелся столько фотографий, что ему неинтересно. Тем не менее, он стал смотреть. Я хвастаюсь. Ну, я награду должен какую-то получить за то, что я пришел.
Конечно.
Да. Значит, он посмотрел фотографии, вышел и принес маленькую книжечку такую, небольшую, Анри Кортье-Брессон. Расписался там Юрия.
Что это было? Решающий момент?
О, нет. Нет. Дальше, обождите, не торопитесь. Сюжет же должен быть, сюжет. Дальше он мне говорит, а что это за человек, что это за люди? И я по второму разу ему стал рассказывать эти истории. Практически я ему стал пересказывать вот эту жанр, который во всех этих больших книгах, в групповом портрете «На фоне века» и «На фоне мира». И мы уже сидели часа полтора. А Тарас Давидович за это время выпил практически всю бутылку, потому что ему было нечем. Он, правда, переводил и очень хорошо. После чего он встал и принес мне книгу большую, очень хорошую. Последнее издание было книги. Чудесно напечатанная, большая книга, дорогая. Она называлась «Европейцы». И написал, значит, вот Юрий Росту «Европейцу от европейца». Это была награда, такая, как орден за честь и достоинство первой степени, минуя все предыдущие. А потом он мне сказал две вещи. Первая вещь, он мне сказал, чтобы я посмотрел соседние негативы. Не те, о которых напечатаны фотографии, а соседние. Время прошло, может, там ты иначе будешь смотреть на это. И это оказалось правдой. А второе, он мне посоветовал сделать маленькую книжку. Небольшую, а маленькую. Где фотографии были бы размером, ну, меньше, чем 6 на 9. 6 на 9 это был такой фотографический размер. И показал мне такую маленькую книжечку от Джакомити. Его. Я сделал другую книжку. Мы сделали лучше. Я не говорю, что фотография лучше, но само издание было гораздо лучше. Спокойным человеком Женей Клоттом. Это потомок вот тех знаменитых Клоттов. Потрясающий совершенно человек. Умница, покладистый. И, ну, такой вот светлый человек. Светлая память ему. Женя сделал эту книжку. И мы напечатали в типографии Грошева, крохотной типографии, мы с четвертого раза мы напечатали эту книжку. Первые три раза была плохая книжка, четвертая была исключительная. Вот сейчас я делаю такую синюю, второй трехтомничек. Если будет, еще сделаю один.
Фотограф и журналист Юрий Рост был гостем программы «Разбор полета» сегодня. Такое нелинейное у нас повествование получилось, но, в принципе, я думаю, что за час рассказать обо всей жизни вряд ли у кого получится. Спасибо большое, что были с нами. Текст программы можно прочитать на сайте «Эхо Москвы», равно как и переслушать. В студии были Станислав Крючков и Андрей Ежов. До встречи через неделю.
До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
«Разбор полета».